Добрый вечер. 18 лет назад в Москве, в период с 4 по 16 сентября, не только в Москве, в Буйнакске и Волгодонске, произошла серия терактов, взрывов в жилых домах. В ходе этих взрывов погибли 307 человек, более 1700 получили ранения. Кто взрывал дома в России в 99 году? Об этом мы сегодня беседуем с правозащитником, первым омбудсменом России Сергеем Адамовичем Ковалевым. Добрый вечер, Сергей Адамович.
Добрый вечер.
Вы верили хоть на минуту в чеченский след этих взрывов?
Что?
В чеченский след верили вы?
Я думаю, что чеченский след был достаточно умело спровоцирован. Вообще-то говоря,
это был ложный след,
вообще-то говоря, сидели по этим взрывам, стрелочники. Ведь на самом деле никого из тех, кто мог бы быть организатором, не нашли. Да, по-моему, и не очень старались найти. Ну, я-то, вообще говоря, хорошо знаю обстоятельства с последним несостоявшимся взрывом. Это Рязань, улица Новоселов, дом номер 16. Башня такая. Не помню, 9-10-этажная, что-то в этом роде, где, так сказать, первая версия была предотвращенный взрыв благодаря бдительности жильцов дома, прежде всего такого вот Картофельникова, который заметил автомобиль во дворе. У этого автомобиля были бумажные номера.
Транзитные.
Да. И оттуда двое мужчин, была с ними третья женщина еще, но она мешков не таскала, таскали в подвал дома мешки. Вот этот Картофельников и поднял бучу. Потом мы разговаривали. Я забыл фамилию этого офицера милиции, который рассказывал, что он первый оказался в подвале. И пришел он в подвал, вызвали милицию, и он пошел. И шел он, так сказать, в полной уверенности, что это, у страха глаза велики, кому-то что-то померещилось.
Ложная тревога.
Мало ли кто чего тащил. Рассказывал он, что когда я вошел и увидел проводки и часовой механизм, я выскочил оттуда как ошпаренный. Ну и тогда вот дом оцепили. Надо сказать, что когда мы были в Рязани, то было очень заметно, такая недоброжелательность и конкуренция ФСБ и милиции. Начальник милиции, начальник отделения милиции пригласил сотрудника другого отделения. Вот участковый, который должен был быть в этом доме, он в это время заболел. Потом он и умер. Он в это время был болен, и его заменили лейтенантом из другого отделения милиции. И вот этот самый сменщик, он поначалу не хотел с нами разговаривать. Его порекомендовал и вызвал начальник отделения милиции другого отделения, не того, где служил этот лейтенант, и сказал, вот он был там, вот он первый человек, который спустился в подвал. Он отнекивался и говорил, что, вообще-то говоря, нам надлежит обратиться в информслужбу, и вот с ними разговаривать, у него нет санкций на разные разговоры. И я помню, что я его немножко... В общем, я ему предложил так. Я сказал, знаете, давайте договоримся. Мы будем задавать вопросы. На какие вы хотите ответить, отвечайте. А если на что-то не хотите отвечать, то скажите, а об этом я говорить не буду. Этот лейтенант милиции на это повелся, и надо сказать, мне немножко стыдно, потому что это был, понимаете, вот он отвечал, он рассказывал то, о чем мы его спрашивали. Единственный раз он сказал, а вот на этот вопрос я отвечать не буду, когда я его спросил, ну хорошо, ну вот мешки, ну вот вы увидели часовой механизм, вот вы, так сказать, сообщили по начальству, а вы присутствовали при том, как эти мешки убирали? Да, конечно. А что там было? Вот как, на ваш взгляд, что там было? Действительно, это был сахар? Он подумал, сказал, на этот вопрос я отвечать не буду. Ну вот. А потом надо сказать, что ведь жильцов дома эвакуировали.
Да, они на улице стояли.
Они стояли на улице, потом, правда, их куда-то отвели, напоили чаем. Но, в общем, ночь они провели не дома. Так вот, когда убирали эти, выносили и грузили на какой-то транспорт эти мешки, была единственная старушка из жильцов дома, которую вот этот Картофельников, герой обнаружения этих самых мешков, не уговорил не разговаривать с нами. Она немножко стеснялась, но все-таки ей хотелось тоже разобраться в этом деле. И она сказала, я сделала большую глупость. Когда вытаскивали мешки, то из них просыпалось что-то. Полоска такая была, которая вела к автомобилю, куда их грузили. Я, говорит, удивилась. Это совсем не было похоже на сахар.
Она это куда-то пересыпала, да?
Да. Я, говорит, жалею, что я не подобрала все-таки немножко этого. Интересно было, что же это такое. Она говорит, это были, ну, какой-то серый порошок. Как я понимаю, это был алюминиевый порошок. Она говорит, нет, это не алюминий. Не может быть, чтобы это был алюминий. Алюминий же блестит. На самом деле алюминий на воздухе окисляется. Строганный алюминий совершенно не блестит. А этот алюминий, он, ну, это один из достаточно частых наполнителей взрывных устройств.
Давайте дадим слово Валентину Михайловичу Гефтеру, который вышел на связь. Валентин Михайлович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вы сразу верили в 99-м году в чеченский след взрывов российских жилых домов?
Вы знаете, я думаю, перед тем, как говорить о следах, и вот продолжать разговор, начатый Сергеем Адамовичем, может быть, все-таки новому поколению, прошло 18 лет, выросли просто новые взрослые люди, которые тогда их не было, или они только родились, объяснить хотя бы, ну, не ситуацию 99-го года, августа, сентября. Это довольно большой рассказ и далеко нас заведет. Но хотя бы о том, почему, когда Сергей Адамович говорит «мы», о чем идет речь, что такие «мы». Вот он меня поправит, конечно. Значит, по следам вот этих всех событий этого периода, вот этих взрывов трех, вернее, ну, взрывов или их имитации в трех городах России, была создана такая полуформальная, что ли, я бы сказал, парламентская расследовательская группа, во главе с Сергеем Адамовичем и Сергеем Юшенковым покойным, которую тогда поддерживали разные другие общественные структуры, скажем, и Борис Абрамович Березовский, насколько я понимаю. И вот мы, как помощники Сергея Адамовича...
Щекочихин в нее входил.
Да-да, Щекочихин входил. Ну, несколько депутатов было, и не только депутатов, но в первую очередь депутатов Госдумы, да. Вот. И мы, как помощники Сергея Адамовича по Думе, общественные такие официальные, тоже помогали им в этой работе. И у нас как бы произошло некое разделение, так, стихийно, некое разделение труда. Некоторые занимались тем, что произошло в Москве, ну и в связи с этим в Волгодонске, поскольку это очень смыкающееся событие по людям, я об этом в двух словах потом скажу. Вот. А Сергей Адамович и другие, в том числе Лев Левинсон, наш друг и коллега, больше занимались рязанскими вот этими вот вещами. Да, но и Лев, конечно, активно работал и по Москве. Ведь чем отличаются эти два, скажем так, куска событий? Рязанский, вот Сергей Адамович сказал, это целиком, ну, или провокация, или репетиция, или как угодно еще можно называть по результатам расследований общественных и по тому, как позиционировали их силовые ведомства, чисто силовых наших ведомств. Никого там, в смысле конкретных людей, тем более Северного Кавказа, не обнаружен никем. А по Московско-Волгодонской линии, скажем так, да, было даже международное расследование, как бы сейчас я назову людей не только в нашей стране, но и в первую очередь. Но самое главное, были привлечены люди, был уголовный процесс, и люди, двое из их исполнителей, правда, да, Сергей Адамович прав, отбывают пожизненное заключение. Это Крым Шавхалов и Декушев.
Если еще не умерли.
Вот, два человека.
Его информация
и теперь, да, и теперь я, конечно, очень интересно было бы теперь, по прошествии стольких лет, вообще бы вернуться к этим двум людям каким-то образом, если они, дай бог, живы и здоровы в соответствующих колониях, и восстановить с их помощью, может быть, еще отсутствующие элементы картинки. Но оба человека – это не карачаево-черкесские люди, я так условно говорю, да? Вот. Они не имеют отношения прямо к Чечне. И им не инкриминировали напрямую связь с руководством Чеченской Республики на тот момент, насколько я помню. И вообще речь шла просто о них как исполнителях, такого человека, который как бы был таким, ну, руководителем этой группы Кочаев, вот, который тоже родом из Карачаевска, из его окрестностей. И там есть, была целая история о том, как они образовали свою террористическую ячейку, как теперь было бы сказано говорить, чем они занимались, откуда их там спонсировали и так далее, что происходило конкретно летом вот до последних дней августа и начала сентября с перевозкой материалов для взрывов и Волгодонск, в котором они напрямую участвовали, эти двое людей, и якобы в Москву, в котором их прямое участие уже в организации взрывов, насколько я помню, не доказано, а только они там грузили или, может быть, привозили, я сейчас точно детали не помню, но самих, собственно, им не инкриминировали подрыв домов в Гурьяново и на Каширке. Вот. И вот целая все-таки была картина такого, я бы сказал, северокавказского следа. Теперь про международное расследование.
В нем участвует... Валентин Михайлович, давайте, может быть, сейчас дадим слово Льву Левинсону, потому что он тоже у нас на связи вышел из Вологды, и он расскажет о своем видении ситуации, а потом вы расскажете про международный след. Лев, добрый вечер, Лев Семенович, здрасте.
Ну, прежде всего, я хочу продолжить сказанное Валентину Михайловичу о том, что такое было это расследование. Дело в том, что в Третьей Государственной Думе сначала ставился вопрос дважды о создании парламентской комиссии. первым его поставил Сергей Николаевич Шимков. И решение не было принято. Проголосовало 182 депутата при необходимых 226 голосов. Потом, через некоторое время, прямо противоположный по политической позиции Виктор Имантович Алскрис, тоже тогда депутат, опять-таки ставил вопрос о создании парламентской комиссии по расследованию взрывов домов. И также было те же 182 голоса. Это был Союз правил сил, я был как коммунист частично и разделенной частью других фракций, кроме, конечно, Единства, Отечества, Единой России. И тогда, когда дважды эта инициатива провалилась, правда, сегодня 182 голоса представить сложно. Я думаю, 2 голоса, если бы набрала такая инициатива, это было бы много. Тогда было 182, но комиссия создана не была. И тогда те депутаты, которые инициировали это, ну, кроме Аушницы, решили создать общественную комиссию, которая, конечно, не могла обладать теми полномочиями, как парламентская, но поскольку в нее входило несколько депутатов, во главе с Сергеем Адамовичем, то депутаты могли, используя свой статус, получать соответствующую информацию и добиваться каких-то фактов, какой-то информации, которую простые граждане получить не вправе. А по закону депутат пользуется правом, в том числе ознакомления и с документами, представляющимися секретными, составляющими государственную тайну. Комиссия была создана, и основной результат, я бы сразу сказал, таков. Что точно установила комиссия, это то, что власть не заинтересована в честном, открытом расследовании этих обстоятельств. На запросы Ковалева и Шумкова приходили ответы, которые, в общем-то, были отписками. И когда мы направляли ФСБ по поводу Рязани, после того, как версия учения, значит, была признана основной, ну, это вскоре произошло после событий. Сначала это был предотвращенный взрыв, якобы, а потом Патрушев объявил, что это были учения. И тут интересные обстоятельства есть. Когда комиссия была создана, в газете «Версия» была опубликована статья от бывшего тогда главным ее редактором Рустама Рязанова, статья о том, что там происходило в действительности, что это были за учения. Он придерживается версии учений и пишет на основании плана задания, которое приказано инспектору ФСБ было принято. И он, судя по его письму, по его статье, был ознакомлен с этим материалом. Когда же депутат Ковалев, имеющий больше все-таки статус как депутат, обращался предоставить ему, как депутату, текст этого плана задания, то и он получал отказы. Когда Ковалев обращался в прокуратуру генеральную с запросом о том, каковы результаты расследования обстоятельств Рязани учения, насколько эти учения законны, потому что такое расследование велось. Это они признавали. Но потом было прекращено. Также ответа не было. Ну, здесь я могу бы некоторые детали добавить.
Да-да-да, мы еще вам дадим слово, Лев Семенович. Сергей Адамович, а помните, вот был в Думе такой эпизод, что спикер Сергей, спикер Селезнев, он выразил минуту молчания по поводу Волгодонска.
Да.
А взорвался взрывы, дом на Каширске.
А еще взрыва не было.
Взрыва через
официально не было объявлено.
Да, он только через 3 дня был, а в этот день был Каширский. То есть всему...
И надо сказать, на этом поймал его не кто-нибудь, а Жириновский.
Жириновский, он сказал, вы же говорите, что
но Волгодонск. Но как-то это замяли.
Ну, это же очень серьезные, вот, в общем, обстоятельства.
Это было очень серьезный промах. Откуда? Ну, это значит, что Селезнёв знал.
Или в его пресс-службе...
Что будет.
Да, что, перепутали что, просто да. Телеграммы соболезнования.
Да. Вот, что касается Рязани. Рязань была в некотором смысле очень благодатным, благодатным объектом для расследований. Вот я уже говорил о допросе этого милиционера, о том, что он отказался отвечать на вопрос, что же было в мешках. Дальше было целый ряд странных таких происшествий. Во-первых, мы разговаривали потом с генерал-майором Сергеевым. Генерал-майор Сергеев на тот момент, когда вот происходили эти рязанские события с дома номер 16, он был, я не помню, как называлась эта должность, он был главой ФСБ по Рязанской области. Когда мы с ним разговаривали, он уже имел другую должность. Был такой эпизод. Первые сообщения, которые официальные сообщения из Рязани, состояли в том, что в мешках обнаружена взрывчатая смесь. А потом уже сообщили, что нет, это были мешки с сахаром.
Это были учения.
На тот момент, когда сообщалось о взрывчатой смеси, эксперт-взрывник, приглашенный, он ясно сказал гексанол.
Гексоген.
Гексоген, да. Впоследствии генерал Сергеев объяснил нам, что дело-то вот в чем. Он недавно, этот эксперт-взрывник, недавно вернулся из Чечни использовал прибор, который оказался заражен взрывчаткой. Потому он...
Плохо помыл руки.
Да, потому этот... оказалось, что вообще-то говоря, что там могло быть заражено... Это просто дощечка, металлическая дощечка, на которой располагается исследуемый материал. Дальше там, некими не очень сложными приборами определяется, что там в этом. Так вот, он не помыл дощечку, которую привез из Чечни. Теперь следующее. Рязанское управление ФСБ, разумеется, не было посвящено ни во что. Они полагали, что
предотвращен взрыв, вот этот случай.
Да. И они искали, кто бы мог быть на этой машине. Так вот, они обнаружили трех человек, двух мужчин и женщину, которые там где-то жили в какой-то гостинице и готовы были их арестовать. Как вдруг... Да. Произошел еще следующий эпизод. Телефонистка, которая соединяла... по заказу соединяла телефон там. Вот она, напуганная всей этой ситуацией, подслушивала, немножко слушала разговоры Рязань-Москва. И она слышала, как эти трое получили чье-то указание выбираться оттуда выбираться из Рязани, не оставляя следов, по очереди там. Ну. Так вот, генерал Сергеев, с которым мы разговаривали, объяснил, что вот мы-то считали, что это диверсанты. А потом оказалось, что это были люди, которые организовывали это учение. Следующее. Я, разговаривая с Сергеевым, говорю ему, ну, слушайте, ну, вот жильцы дома видели, что оттуда какая-то странная, не сахар сыпался из этих мешков, какая-то странная сероватая пыль. Он говорит, что, ну, знаете, вы-то москвичи, вы-то привыкли покупать чистый сахар. А у нас в Рязани, да вы бы посмотрели, что только в этот мешок не попадает.
Чем кормят обычных рязанцев.
Ну вот,
да.
Такого рода, так сказать, бессвязности было довольно много. Самое интересное, тот взрывник, который проводил экспертизу, мы так его и не нашли. Он все время оказывался в командировке, в отпуске. Мы не могли с ним связаться. Мы не могли его спросить о том, что же все-таки, почему же он сделал заключение, что это взрывчатая смесь, а потом отказался от этого. Генерал Сергеев объяснил это вот засорением дощечки, на которой располагался исследуемый образец, кавказским засорением дощечки. А взрывника мы так и не нашли. Был еще эпизод. Эти мешки отвезли куда-то в военную часть. Солдат, охранявший подвал, где располагались эти мешки, отсыпал немножко для того, чтобы попить чаю. Отсыпал этого так называемого сахара. И убедился, что это не сахар, что это вообще что-то другое. Понимаете, вот таких проколов было полным-полно. И самый главный прокол, по-моему, состоял в следующем. Когда возникла версия об учениях, то было сказано, и нам предъявили депутатской части нашей комиссии, предъявили документ, секретный документ, там были названы имена этих сотрудников ФСБ, которые должны были проводить это учение. Я их забыл, и, честно сказать, нам говорили, что это секретные сведения, что не надо фамилии называть. Да и вообще говоря, что там записано за фамилии, вы же знаете, что эти сотрудники ФСБ, они как арабские шейхи, они имеют там по 100 имен. Что было интересно. В протоколе, официальном протоколе, который был предъявлен депутатам, занимавшимся этим расследованием, был назван некий прибор, при помощи которого проводилось исследование. А в сообщении, официальном сообщении, предшествовавшем этому, был назван совсем другой прибор. Мы спросили, а в чем же дело-то, каким прибором обследовали? Он сказал, ну, знаете, нам объяснили, знаете, это некоторое, ну, мы сообщили о том, что обследование материала проводится более совершенным прибором, а на самом деле тогда у нас его не было, и мы проводили другим, и этот менее совершенный прибор показал, что там якобы есть следы взрывчатого вещества. А более совершенный прибор впоследствии показал, что это не так. Вот, понимаете, и эта ошибка, и этот отказ старшего лейтенанта милиции сообщить, что же он увидел в мешках, ну, он очень характерен. По всей вероятности, вообще-то, на самом деле, я думаю, сахар там тоже присутствовал. Это довольно частая вещь, когда, в общем, так, ведь взрывчатое вещество, там была алюминиевая стружка, алюминиевая крошка, вернее, там был, вероятно, какое-то количество сахара, ну и взрывчатые вещества. Это
да, это сахар не мешает вещь. Взрыву. А? Сахар не мешает взрыву, я так
Нет,
понимаю.
Нет, он даже помогает.
Да. Давайте он Валентин Михайлович дадим слово. Валентин Михайлович, а что вас наводило на мысль, что это не учение? Вам слово.
Нет, у меня как раз нету сомнений в том, что это... Я только не хочу это называть учениями. Я бы назвал это спецоперацией ФСБ, центрального аппарата, как минимум. И более того, как вы слышали сейчас из рассказа Сергея Адамовича, операция была проведена с таким количеством, ну, как бы сказать, ну, ошибок, не ошибок, но срывов и неувязок. И самое главное, что это явно несло угрозу, пусть даже с вероятностью 0,0, там, сколько-то десятых процента, угрозу реального взрыва. И поэтому, по моему мнению, даже если они не собирались, предположим, реально взрывать этот дом номер 16, то должно было быть не только служебное, но и государственное, парламентское иное расследование, которое выявило бы всю опасность подобного рода тренировок, учений, спецопераций, как хотите это называть. Не только с точки зрения технической реализации и угрозы жизни людей в этом доме проживающих, но и, главное, политическую опасность. Потому что, если там посмотреть по датам и прочим, вот это самое учение предшествовало входу наших войск на территорию Чеченской Республики. Я напомню слушателям, которые, может быть, просто не в курсе или позабыли, что весь август и начало сентября бои шли против тех, кто ворвался под руководством Басаева на территорию Дагестана и так далее, и так далее. И только к концу, ну, может быть, середине сентября, сейчас точно я не помню, создалась оперативная обстановка, когда уже наши войска перешли, ну, грубо говоря, так, по-детски говоря, в наступление, перешли терек или там границу Чечни, и уже начались боевые операции на территории, собственно, Чеченской Республики, которые вот начали вот эту вот долгую и кровопролитную Вторую Чеченскую войну, как мы говорим. Поэтому тут очень важно было, по-моему, не только вот технологическая, извините меня за такое слово, оценка действий спецслужбы, и насколько они умело, в кавычках, заметали следы этих своих спецопераций или учений, но и, так сказать, политическая задача, почему именно в этот момент значит, это произошло. И тогда мы перекидываем мостик, хотя вроде бы вещи не связанные, с тем, что было ранее, в Москве и Волгодонске. Вот. И я еще раз говорю, что была возможность ознакомиться с материалами уголовного дела по этим взрывам. Там довольно много информации, потому что, ну, во-первых, были адвокаты, несмотря на подписку о неразглашении, они, конечно, какую-то информацию потом с этого закрытого процесса, из предваряющего расследования до общественной комиссии доносили. Но главное, что там были потерпевшие из Волгодонска женщины, из дома, значит, если не ошибаюсь, того, который взорвался, или соседнего, но которые явно пострадали, и которые были участники процесса, и которым, как потерпевшим, эти материалы обязаны были предоставить, и им предоставляли часть хотя бы этих материалов, связанных вот с этими двумя лицами, которых я назвал карачаевцами, и всем, что происходило. И в Волгодонске, и в Кисловодске, где этот грузовик готовился для перевоза взрывчатки по версии следствия, и приговору в Москву и так далее. То есть там картина гораздо была яснее. Кроме того, как я говорил, яснее не с точки зрения прямых доказательств того или другого следа, а хотя бы ну, всего, что происходило по дням, по часам и по нескольким участникам. Кроме этого, я как говорил, была некая попытка международного расследования. Покойный Александр Литвиненко из Лондона и Юрий Фельштинский из Бостона тоже расследовали больше всего то, что касалось не вот этих событий, о которых я говорил. Они, конечно, были далеки и не могли. А того, что было связано с фигурой самого Гочияева, который потом, через несколько уже лет, если я не ошибаюсь, даже не месяцев, выходил с ними на виртуальную связь, обещал этот реальный Гощияев или виртуальный Гощияев, значит, обещал им некий рассказ о всех этих событиях, о своей роли и участии. Он уже перешел в Грузию. И самое главное, что потом была попытка встречи в Грузии с Гощияевым и тогда еще на свободе Крым-Шанхаловым и Декушем, закончившись там довольно крупным срывом этой встречи расследователей и вообще всеми событиями на территории Грузии, Панкистском ущелье и на выезде из него. Там была перестрелка. Там, в общем, был целый детектив такого международного чуть ли не масштаба, который достоин пера великих, так сказать, писателей, пишущих о разведке. И последнее, что я хочу сказать, но не по важности. Вы знаете, вот мы ничего не можем сейчас утверждать, и тогда не могли, и сейчас не можем утверждать, я говорю про Москву и Волгодонск, что это вот какой-то есть след присутствия спецслужб в подготовке или провоцировании этих взрывов. Потому что реальные исполнители, мы их знаем, фамилии, я говорю, они отбывают пожизненное заключение, и у меня нет сомнений, что это не выдуманные фигуры, они из плоти и крови, эти люди. И они были в процессе и так далее. Но что сопровождало все это дело? Масса была таких, ну, можно сказать, не провокаций, но каких-то боковых следов, побочных следов, и накануне взрыва появлялись люди, которые якобы имели отношение к этому. Вот Лев Семенович может еще лучше даже помнить, чем я, но я когда-то писал об этом в «Новой газете», кратенько, которые то ли уводили расследователей и чересчур любопытных людей от реальных событий Москвы и Волгодонска, то ли наоборот, знаете, как на каждом серьезном большом деле появляются какие-то вот прилипалы, люди какие-то фантазийные, которые то ли были, то ли нет, то ли они оповещали спецслужбы накануне взрыва. Я не говорю сейчас про Селезнева и Жириновского, мне кажется, что это некая, как говорят англичане, misunderstanding, некоторая, ну, не буквальная по датам или по часам. Никто не расследовал буквально, почему. Может быть, правда, ни у кого, по-моему, нет доказательств, что Селезнев говорил об этом в Думе, с трибуны Думы, до реального взрыва в Волгодонске. Другое дело, что официальных сообщений о взрыве в Волгодонске еще могло не быть, а он уже получил информацию по особым каналам, и поэтому, так сказать, как бы выглядело это как событие еще внешне в информационном поле нет, а он уже объявляет об этом и говорит об этом. Но я-то говорю сейчас о других, о массе вот таких вот ложных или абсолютно непроверяемых следов боковых, которые создали вот такую картину, ну, мягко говоря, путаницы. И поэтому мой главный вывод на протяжении всех этих лет, который я вот пытался донести до своих коллег, это то, что главное, что государство не выполнило своих обязанностей, обязательств по тщательному, подробному и публичному расследованию этих событий. Я сейчас еще раз говорю, даже не про Рязанскую спецоперацию, а про, хотя это очень важный момент, но и про вот эти реальные взрывы в Москве и Волгодонске. Да, обязано было выложить, ну, с точностью до, знаете, последней запятой.
Вот да, даже... Давайте Льву Семеновичу дадим слово. Лев Семенович, вот был еще такой эпизод, что адвокат Трепашкин, он заметил подмену фоторобота Потому что сначала фоторобот был похож на одного полковника ФСБ, а потом, когда дошло до дела, его надо было уже забирать, то подменили фоторобот совсем на другого человека. То есть реальный фоторобот, сделанный его доверительницами, совпадал с внешностью одного из спецслужбистов. Вот напомните этот эпизод вам, пожалуйста, нам, Лев Семенович.
Да, Михаил Иванович Трепашкин такую информацию действительно и нам передавал. Но здесь я могу сказать, да, такое звучало. Ему, что называется, виднее. Вполне возможно, что это так. Я бы хотел в двух словах продолжить то, что сказал Валентин Гефтер, что власть не заинтересована была в расследовании и вела себя очень уклончиво с нашей комиссией. На мой взгляд, дело еще и в том, если вот более так общо подойти к этой теме, что результаты расследования не интересовали по большому счету и общество. Даже если бы было доказано, это, конечно, не доказано юридически, что ФСБ взрывало эти дома, это не произвело бы большого впечатления на избирателя, потому что, ну вот сегодня мы видим и слышим, что достаточно большая часть населения считает положительную роль Сталина в российской истории, прекрасно понимая, что массовые политические репрессии были, но культ сильной власти, он, в общем-то, придает им уверенность в том, что власть так и должна себя вести. Она может себя так вести ради того, чтобы быть сильной, одерживать победы, всех пугать, скрежетать зубами, двигать желваками и так далее. И если бы прозвучало как очень достоверная версия, предположим, что взорвали дома, многие ведь сейчас вычеркнули это из памяти. Но тогда это не сильно повлияло на популярность нового президента, которому предоставил нынешний президент. Потому что, хотя на НТВ тогда еще был, вы помните, была программа Николая Николаева, и приехали жители дома Рязанского и требовали правды, шумели, все это было в эфире. И сотни тысяч людей могли это видеть и видели. И это не сыграло на понижение рейтинга Путина, может быть, скорее наоборот, его повысило. Это одна из причин того, что нас не принимали всерьез.
Угу. Да. Знаете, я хочу обратить внимание вот в этом рязанском деле на следующий, по-моему, очень важный эпизод. Поначалу официальные сообщения были о том, что благодаря бдительности жильцов дома был предотвращен очередной взрыв, теракт.
Да.
И этой версии держались некоторое время. Потом было сообщено, что это были совместные учения, запланированные учения двух министерств – МВД и ФСБ. И вот тут произошел разрыв во времени. В то время, значит, министром МВД был Рушайло, а ФСБ – Патрушев. Так вот, Патрушев уже сообщал, официально сообщал, выступая по радио, что это совместные учения, запланированные совместные учения, нам потом показывали протокол, официальный протокол о проведении такого рода учений. А Рушайло в то же время, в тот же день, двумя или тремя часами позже продолжал отстаивать версию предотвращенного взрыва. Если это совместные учения, организованные двумя министерствами, как могут эти два, так сказать, министра разойтись во мнениях? Это совершенно непонятно. И откуда тогда И откуда тогда вообще первая версия о предотвращенном взрыве? Что это такое? Ну, учение так учение. Ну, извинитесь перед жильцами дома. Поблагодарите их за бдительность, за, и верните их спать в свои квартиры. Нет? Несколько дней продолжался разговор о предотвращенном взрыве, и когда один из министров по плану, мы читали этот план, нам предъявили этот план совместных учений, так один из министров продолжает говорить о предотвращенном взрыве, а другой, заметьте, что именно ФСБшник, говорит, что нет, это были совместные учения. Как могли разойтись эти два министра во мнениях?
Да, и вот потом уже трагическая судьба многих членов вашей комиссии. Мы знаем, что погибли Сергей Юшенков и Щекочихин Юра, и погибли Литвиненко и Аня Политковская, эксперты этой комиссии, и погибли даже, я бы сказал, что и Борис Абрамович в какой-то степени, и Борис Немцов, они же тоже входили, знали кое-что о взрывах домов.
Да, знали.
Вот вас не наводит это на размышление о том, что таинственным образом вся комиссия ваша, она практически уничтожена, даже не обезглавлена, а уничтожена?
Еще раз громче немножко.
Вот о чем говорят эти... цепочка таинственных смертей.
Вот этих странностей, противоречий и недоразумений. Да. Знаете, я бы сказал так. Я не могу с полной уверенностью утверждать, что эти взрывы были организованы властью. Хотя понятно, что они были
очень на руку.
Очень на руку, да. Очень на руку будущему, вот-вот почти президенту Владимиру Владимировичу Путину, а потому что он только что обещал мочить в сортире, как он выразился, каждого, кто там, в общем, имеет отношение какое-то к терроризму, и напугать людей терроризмом было его политической, так сказать, было для него политически целесообразным. Я не могу, это не доказано. Но что можно с полной уверенностью утверждать, все расследование этих взрывов, и московских, и вот этих так называемых учений в Рязани, все это шиты белыми нитками. Могут быть разные варианты. Я не могу... Мне кажется, что Рязань должна была стать очередным взрывом. Я не могу этого доказать.
И странно, что после срыва Рязанского взрыва вообще...
Да, после... Больше взрывов не было. Больше не было. Вот учение. Понимаете, я не могу это утверждать, но то, что эта версия не была расследована, и то, что нам подсовывали фальшивые протоколы о совместных учениях такого уровня, не могло быть, чтобы два министра этих ведомств, которые проводят совместные учения, чтобы они расходились во мнениях. Значит, что? Кто из них лгал? Тот, который говорил, что предотвращен взрыв, или тот, который говорил, что это были запланированные учения? И почему оба в один голос говорили, вот предотвращен очередной взрыв?
Еще подозрительно,
а потом вдруг версия учений.
Подозрительно, что запрещено было распространение в России... И книжки, и аудиокассеты, видеокассеты, вернее, с этим фильмом,
да.
«ФСБ взрывает Россию».
Да.
Почему тогда, если это не ФСБ, почему тогда Подробинника обвинили в разглашении государственной тайны? То есть практически он получил, что это государственная тайна, что это правда.
Да.
Вот как вы считаете, почему ФСБ так препятствовал распространению и книги, и фильма?
Ну, потому что трудно было связать концы с концами. Потому что чем больше на эту тему было бы, так сказать, публичной информации, тем яснее вылезали бы эти нестыковки. Ну, вот я уже рассказывал о нашей беседе с генерал-майором Сергеевым. Вот что мешало задержать эту тройку, которая была вычислена, место, где они находились? И вообще, зачем это надо было, зачем надо было их по приказу из Москвы выпускать из Рязани? Если это учение, ну вот, вот эти доблестные сотрудники ФСБ, они организовали эту, так сказать, эту ложную тревогу, проверили, и вот, так сказать, бдительность Картофельникова сыграла свою роль. Вот почему нужно было рассказывать о том, поначалу рассказывать о подготовленном взрыве, так сказать, предотвращенном взрыве?
Итак, ну, Сергей Адамович, мы сейчас вот вспоминали бесланские события, вспоминали Норд-Ост. Там столько же, если не больше, вот этих вот накладок, да, нестыковок и лжи, откровенной прямой,
да,
лжи.
Да. Видите, вообще-то говоря, и Норд-Ост, и Беслан – очень характерные вещи. Смотрите, так сказать, вот эта операция с усыпляющим газом в Норд-Осте. Ведь этот газ принес 130 невинных жертв.
А террористы никого не убили, всех это убил газ. Да.
А террористы не в счет. Их всех постреляли.
Нет, я имею в виду, что не
их
они убили
постреляли.
Заложников.
Да. Не осталось ни одного, которого можно было бы допросить. А ведь они уснули. Зачем их стрелять? Понимаете, вот это очень похоже на то, что, так сказать, скрыть следы. Скрыть следы. Не нужно нам узнавать, как организован этот теракт. Пострелять и все. Та же самая история в Беслане. Та же самая история в Беслане, потому что, так сказать, совершенно очевидно, атака этой самой школы была начата террористам невыгодно было приступить к взрывам и к террору. Они же добивались другого. У них была другая,
конечно,
цель.
Конечно, и ложь началась с того, что сказали, что у них никаких требований они не выдвигают. И ложь началась с количества заложников. Мы все это вспоминали, да, позавчера, когда была годовщина событий в Беслане, штурма. Конечно же, это была откровенная ложь. Большое спасибо вам за участие в нашей сегодняшней программе. Большое спасибо Валентину Гефтеру, Льву Левинсону и нашему гостю в студии Сергею Адамовичу Ковалеву. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Дмитрий Налитов и Наталья Гуреева. Всего вам доброго.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».